Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час нашего эфира откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 13-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. В среду, 14 сентября, мы вспоминали столетие со дня рождения протоиерея Михаила Труханова. И сегодня в радиоцикле «Поминайте наставники ваши» вы вновь услышите голос преснопоминаемого отца Михаила, запись Тамары Москвичевой. 16 сентября по новому стилю Святая Церковь вспоминает священномученика Пимена, епископа Вернинского. Вы услышите его житие, а в последней четверти часа в эфир выйдет очередная, седьмая передача из радиоцикла «Открытый дневник». Его ведет на нашем радио известный филолог, член Союза писателей Москвы, профессор Елена Владимировна Степанян-Румянцева.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку по завету князя Даниила. Она состоится с 1 по 16 октября в Сокольниках, павильон номер 2. Здесь будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 1 по 6 октября с 11 до 19 часов. Вход свободный. Телефон 8-499-559-99-26. Повторяем. 499-559-99-26. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Закажите самый красивый крест надгробия с подставкой и цветником из камня и получите скидку 30%. Скидка действует до конца сентября. Срок службы изделий от 50 до 100 лет. Осуществляем доставку по России и СНГ. Оплата после получения в вашем городе. В Москве и области осуществим установку. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок по России бесплатный. Подробности на сайте крест-нн.рф. Уважаемые слушатели, приглашаем вас в голубую гостиную библиотеки искусств имени Алексея Петровича Боголюбова, где в понедельник, 19 сентября в 19 часов, в рамках литературно-духовных вечеров состоится беседа с отцом Дмитрием Першиным на тему «Древнерусский иконостас как парадигма. Язык икон библейского откровения». Вход свободный. Адрес: Сущевская улица, 14, 2 минуты от метро Новослободская или Менделеевская. Телефон 8-495-609-29-35.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 90-е зачало, 22-я глава, стихи с 15 по 22. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Иисуса в словах, и посылают к Нему учеников Своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив, и истину пути Божий учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? «Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему, «Кесаревы». Тогда говорит им, «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Есть слова, которые меняют течение истории. К таким относится слово Христа «Отдавайте Кесарю Кесарева, а Богу Богова». Оно решительно определяет отношения между религией и политикой, между церковью и государством. Оно дает христианству принципиально другое направление, отличное, например, от ислама. Где и когда Христос произнес это слово, которое стало законом? В Иерусалиме, за несколько дней до своих крестных страданий, когда с разных сторон все делали, чтобы избавиться от него, и изыскивали, как скомпрометировать его. Ловушка была построена весьма искусно. Платить подати императору римской оккупационной власти означало признать ее как законную власть. Однако фундаменталистски настроенные иудеи выступали против этого. Они предпочитали террор, вооруженную борьбу против римлян. Многие из них кончили жизнь на кресте, как два разбойника, казненных одновременно с Господом. Фарисеи, задававшие вопрос Господу, были за компромисс. Ради сохранения мира, считали они, надо платить налоги. Когда придет Мессия, он освободит свой народ от римского ига. Если Христос объявит себя Мессией, он должен отказаться платить подати. Если он так сделает, они могут предать его римлянам как бунтовщика. Если он не сделает так, он не есть обещанный искупитель. Господь, видя их намерение, обличает их в лицемерии. «Покажите римскую монету. Разве вы не видите на ней изображение и подпись римского императора? Зачем же вы берете эту монету в руки, в то время как изображение человека запрещено иудеям? Монета принадлежит императору, так отдавайте ее ему. Но более существенно, чтобы вы отдали Богу то, что ему принадлежит». Этим словом Христос разделил раз и навсегда политику и религию, государственное служение и служение Богу. Император заставлял поклоняться себе как Богу, повиновение ему было культом. Все диктаторы пытались завладеть не только деньгами своих подданных, но также их душой. Они хотели обладать одни всем человеком, полностью. Так поступал Гитлер и так поступал Ленин. Вот почему Церковь Христова была им ненавистна. С одной стороны, Христос требует от своих учеников повиноваться гражданской власти, даже если речь идет о чужеземном господстве, вроде римской оккупационной власти. С другой стороны, он ясно говорит, что человек должен поклоняться только Богу, воздавать Богу Богова. На монетах изображение и надписание императора. Так отдавайте их ему, потому что они принадлежат ему. Вы же носите в себе изображение Божие, образ Божий, ибо человек создан по образу Божию. Отдавайте же ваши сердца, вашу жизнь тому, кому они принадлежат. Отдавайте Кесарю Кесарева, а Богу Богова. Эти слова всегда напоминают нам, что человек больше, чем экономика, деньги, политика. Они тоже важны, но все должно быть на своем месте. Они только средства и никогда не могут быть смыслом и целью человеческой жизни. Как говорят святые отцы, поставь первое на первое место, и остальное само займет свое место».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шургунов.
Поминайте наставники ваши. Дорогие братья и сестры, в среду, 14 сентября, мы вспоминали столетие со дня рождения выдающегося старца, духовника, проповедника, писателя и богослова, протоиерея Михаила Труханова. И сегодня в радиоцикле «Поминайте наставники ваши» вы вновь услышите голос отца Михаила, запись Тамары Москвичевой.
Самое главное – покаяние. И покаяние то всенародное, о котором еще говорил праведный Иоанн Кронштадтский. Без покаяния никакого возрождения России я не мыслю. Вы сами понимаете, 70 лет строили без Бога рай на земле. Теперь, может быть, столько же лет намерены наши правители перестраивать. А Христос ясно говорит, без меня вы не можете делать ничего. Мы без Христа только можем грешить себе на погибель. А все доброе, святое, праведное, благочестивое все только через Христа, любящее. А так что мы? Ну что, будем вот призывать друг друга. Ну кто у нас? Ведь вы посмотрите, мы должны молиться. И молитва это самая мощная. Что я могу конкретно сделать, чтобы Россия возродилась? Но я могу обратиться к тому, кто все может, ко Христу Спасителю, любящему нас до смерти крестной, возлюбившего. И вот тут долг каждого из нас, христиан православных, молиться, чтобы сам Господь вмешался в исторические судьбы России и направил их, как всегда, Он всегда делает все на благо, все для спасения душ всего мира, в том числе и россиян. Без покаяния что мы? Если я сегодня пребываю нечистоплотен, в разврате, в лжи, в убийствах, посмотрите данные статистики, что говорят даже, скажем, об абортах. Сколько погибает младенцев, еще не видевших света Божьего? Ведь над нами гнев Божий висит. А мы все еще ерепенимся. Мы сделаны. Ко мне приходили как-то академики, занимающиеся экологией. Я им говорю, да вы не с того края начинаете. Нам сказано, за нечестие живущих на земле земли плодородные обратятся в солончатые и бесплодные. Так раньше нужно вас вот ко Христу подвести, чтобы вы стали нравственно жить. Тогда это само собой будет сделано, тогда я верю. А есть что это? Не с того края начинают эти, а ведь ученые, крупные ученые, которые пишут книги, мне там подарили свои труды. Ну что это?
Точно знаю, что самый мой большой грех, то, что я провел 10-15 лет в честолюбивой погоне за научным результатом, чтобы показать, что я самый умный. И теперь я понимаю...
Ну вот вы созрели, а у нас ясно одно. Бог есть любовь. И никто не знает Бога, кроме как любовью. Любовью можно познавать только любовью. Другого нет средства. Значит, я могу, что называется, 7 пядей во лбу, но если у меня нет любви, я Бога не знаю. Бога не знаю, то я несчастнейший. Я даже смотрю так, ползет какая-то букашка. Думаю, Господи, ведь она выполняет свое назначение, которое ей дал Господь для бытия земного. А я почтен образом и подобием Божьим. Будьте святы, как свят я, Господь Бог ваш, сказано. А я уклоняюсь. Куда? Страсти. Я отхожу от Христа Бога и порабощаюсь бесовщине. Начальник страсти – демон. Значит, я предался страсти. Гордости, винопитие, блуда. Даже простое курево и то уже есть страсть, которая... Я не могу отстать. А что, я никому беды не делаю. Да ты прежде никакого добра сделать не можешь, если ты порабощен какой-то страстью. Замечательный разговор происходит среди монашествующих. Богословский вопрос надо спросить, говорит, владыку. Да что, да он же курит. Ну разве он может такие вопросы разрешать? Слышите? Раз страсть есть, не ему богословским творить проповедь. Вот.
Батюшка, а вот, видимо, есть такой грех, которому липнут потом уже и другие. Вот что из себя исторгнуть из своей грешной души, самое главное, какой Гордыня. Такой грех?
Начало греха гордость. Наши прародители были изгнаны из рая, из общения Божия через гордыню. Сами хотели на учению дьявольскому стать богами. И всякий грех, как сказано, начало греха – удаление от Бога. Гордость.
То есть вот это «я-я» – все, любви не будет никакой.
как лакмусовую бумажку, сразу определяет. Вы можете проверить, вот, если человек, вы знаете, я могу вот это, махните рукой, лучше не продолжайте разговоры с ним. Ну, вы посмотрите, где смирение, там святые, там Господь. Смирившийся, сам Христос смирил себя до смерти крестной. А если гордость, то, значит, наверняка уже начальник гордости, самодьявольщина и все то, что связано со злом, с нечистью. Поэтому особенно нужно, вот сейчас проповедуя и всех приводя к покаянию, нужно обратить внимание, что вот такой был сейчас причтен к лику святых уже архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Он говорит, только смиренный может, по-настоящему познав себя грешником, он может истинно покаяться. А пока у него нет смирения, какое там покаяние может?
Если человек ищет себе духовника, это, говорят, трудно. Но человек имеет право присмотреться.
Это Игнатий Брянчанин, святитель. Он говорит, наступает время, когда сами монастыри себя изживают, потому что нет творителей молитвы Иисусовой. И не будет ни старцев, ни тех руководителей духовных, у которых мы ищем определение генерального пути, так сказать, своей жизни. Поэтому руководствуйтесь Священным Писанием, канонами церковными и Писанием святых отцов. Не гоняйтесь сейчас, вот непременно вот такого, вот непременно такого. Вы живите просто в церкви по ее уставам, по ее преданию, которое установлено в церкви современно апостольских. Не гоняйтесь, это знаменитые. Да вы прежде всего не оставляйте того, что вам дано. А дано нам все. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это сказано из пророка Иоиля и подтверждено у нас в Деяниях апостольских. Так призывайте и спасайтесь. Чего спрашивается? Чего вам искать-то? Непременно от кто-то сказал. Пожалуйста, вот мы читаем святых отцов, мы вовсе не отрицаем. Да, полезно, полезно общаться с богоугодными людьми. Но нужно помнить, что даже у святых у нас сказано, что бывает личное мнение. Вот я с вами говорю, вы думаете, что я, значит, благодать, и говорю благодатные слова. Но я подумал, что я уж лучше, чем Андрей. И у меня мгновенно Господь отнимает благодать, я дальше говорю. Вы фиксируете вот так вот. А на самом деле уже не благодатные слова из меня исходят. Это такая нежность. Благодать сравнивается с водою. Вот представьте, я в пригоршне несу воду. Чуть-чуть где-то дырочка, и все исчезло. И я безблагодатный остался. Вот я говорю, а вы меня фиксируете. А на самом деле уже я говорю без благодати. Жалкие мои слова, и часто Господь нас тоже, чтобы мы не зарывались там вот своим носиком. Он нас смиряет, значит, Он нам дает. Чуть-чуть только я возомнил, что я, и сразу долой. Почему и мы должны все время сами себя контролировать? Я вот какую-то писанину делаю. Боюсь просто, чтобы что-то не проскользнуло от меня личного. Чтобы не было ни одного слова хвалебного для меня личности, как писаки, а чтобы все только то, что служит к вразумлению, к совершенствованию того, кто будет читать. И поэтому приходится десятки раз перемарывать свою писанину. Вот сейчас там какие-то эти 8 книжонок, которые у меня-то вышли, для меня там ценны как раз только одно. Те молитвы, которые там были продиктованы вот в тех условиях, в которых я находился.
Какие?
Вот, скажем, я в собственных испражнениях валяюсь в бессознательном состоянии, пораженный пелагрой. А пелагра – это такое заболевание, обычно смертельный исход. Оно характеризует такое, дистрофия – это всем понятно, истощение. Кожа шелушится, как рыбья чешуя. Это мы говорим, там, дерматит. Деменция, слабоумие. Причем слабоумие такое, когда вы забываете все. Тут можно еще говорить, что вот я забыл там тот такой. Не это. Я забываю, как пишутся буквы, как пишутся цифры, как зовут мою маму, как зовут моих, скажем, учителей или тех товарищей, с которыми я общался. Абсолютное отсутствие памяти. Я знал десяток псалмов наизусть, когда я попал, что они столь отдаленные. Но в том состоянии я ничего не знал. Я никаких молитв не знал. У меня осталось только по чувству, сознание, потребность молитвы. И вот тогда я, Боже, будь со мной. Вот это Боже, будь со мной, я потом десятки лет, пока Господь опять как-то восстановил это все.
Вы говорите о годах вашего заключения.
Да, да, конечно. Я только хочу подчеркнуть, что наше состояние, в каком бы мы ни находились, у нас всегда должна быть устремленность к единению со Христом. Потому что всякий, кто призовет, повторяю, имя Господне спасется, вот и будем спасаться. Мы не помним официальных молитв. Хорошо молиться, там по молитвослову или по тем молитвам, которые к нам донесли с времен апостольских, там, с времен Золотого века, там, Василия Великого, Григория, Иоанна Златоуста. Но Иоанн Кронштадтский, видимо, пророчески сказал: «Господу угодно и наш дед Келепит, когда мы от своего сердца просто скажем ему, что вот мы нуждаемся в том-то, в том-то и в том-то». Пусть это не казистый, пусть это литературно неправильно построенная фраза, но это искренний вздох перед Богом. «Господи, помоги мне, Господи, спаси меня». Это и важно. Вот я и говорю, для меня самым ценным как раз вот в этой писанине молитвы, которые мне напоминают о прошлом, я и до сих пор молюсь некоторыми молитвами. Ну, скажем, я помню, что Господь говорит: «Все, что вы будете просить у Отца Небесного, во имя Мое даст вам. Просите и получите». Помните такие слова? Так вот, я, значит, в тех местах вдруг задумался, что плохо мне, потому что у меня нет благодати Святого Духа. Я тогда: «Отче, во имя Господа нашего Иисуса Христа, не спасли на ней благодать Твою Пресвятого Духа, во славу Твою, аминь». Я этой молитвой до сих пор молюсь. Вот эти молитвы для меня, говорю, и ценные, потому что они продиктованы были теми условиями, когда я не скучал там. Там не давали скучать. Нашего брата, знаете, на каторге ведь все бывало. Но опять-таки Господь своей любовью промыслительно направлял нас так, все к нашему благу. И в этом наша радость и наше счастье — быть христианином в любых условиях.
Но вот все, что происходит по грехам нашим.
Да как же, еще пока не отменен от нас гнев Божий. За одно убийство святых душ, не видевших света, да какой же мы гнев-то на тебя навлекаем, Господи? Да тут надо всех прям потрясать и сказать: что вы, мерзавцы, прости, Господи, умоляйте же вы, что вы делаете? Вы думаете возрождать Россию, а сами что? Возрождение России, как и преображение мира, должно начаться с преображения самого себя. А преображение начинается от смиренного сознания своего недостоинства и с того вопля перед Богом, что: «Господи, прости меня, прошлое мое, и укрепи меня, чтобы я в будущем не грешил. Вот будь со мною, как был с отцами нашими праведными». Вот так. Помоги вам.
И это должно быть содержанием, наверное, проповедей, каждого слова, которое звучит в храмах в эти дни, да?
Я считаю, что сейчас, в наше время, ни одной проповеди не должно быть без призыва к покаянию. О чем бы мы ни говорили. Потому что все наше Священное Писание, все учения Отцов, они желают нам совершенствования. А совершенство немыслимо без покаяния. Без покаяния просто нет спасения, потому что мы все грешники. И грешники страшные. Так надо раньше, у нас есть грубое такое выражение, изблевать из себя все гнилое, зловонное, мерзкое, греховное, что все равно не переваривает наша душа. Душа сказана еще, помните, у Тертуллиана еще сказано, она по природе христианка. Она тянется. Высшая часть души, дух человеческий, от дыхания Вседержителю, он тянется к тому источнику, от которого он получил. И поэтому душа никогда не бывает спокойна, пока она, пока вот вы этот дух человеческий вы будете гасить плотскими страстями, вы его поработите, он уже вроде и не существует. И тут только расцвет. Радость в страстях мимолетная. Но концом радости, сказанной этой, греховной радости, всегда бывает печаль. Я не помню, кто-то из святых отцов даже заметил. Бокал радости, который вы выпиваете, погрязший в страсти, всегда на дне, говорит, дает вам горечь желчи. Вот что остается в душе от этих кратковременных радостей, тех, когда мы ищем их в страстях своих. Покурил и успокоился. Выпил до бесчестия. И никаких тебе совести, ничего, лежу. Проснулся, совесть опять начинает. Давай опохмелиться. Это же выработанная техника, можно сказать, пребывания в страсти. А уж я не говорю там страсть гордыни, блуда, скажем, сребролюбия. Все эти страсти множество, и все они имеют источником одну – гордость. А почему я себе не могу позволить? Все в гордыне. Поэтому все это не должно иметь места. Отсекать гордыню. Наш святитель Василий Великий сказал: отсекайте величавость во всем у себя. В костюме, в постели, в установке, в трапезе, в разговоре, в походке. Во всем. Величавость всякую отсекай от себя. Потому что она не дает вам того, что со смиренными нужно идти. Помните, что мы идем за смирившим себя до смерти крестным Христом. И уж, конечно, если Он нам сказал: научитесь от меня кротости, я как кроток и смирен сердцем. Вот мы должны учиться у Него, по крайней мере, смирению. смирение. Мы идем за Христом. Чего нам куда-то там? Даже вот, а что там, вот смотрите, там подрались кто-то. А зачем это мне? Вы знаете, я сейчас тоже не скажу вам. Кто-то из святых отцов даже заметил, что любопытство есть уже признак несмиренности души, проявление гордости. А вот я буду знать, а вы вот не знаете, а я вот... А зачем? Вы поставьте вопрос, а надо ли это тебе знать, раб Божий, если ты христианин? И сразу отпадет. Поэтому мы не просто должны, знаете, всю информацию ловить, растопырив уши. Не надо просто. Наоборот, вы, если вы видите, что слишком идет много информации, выключите его, на кой он вам? Я понимаю, может быть, передаете вы там что-нибудь христианское, еще мы можем послушать. Уж простите, ни одного лишнего текста Евангелия, они с вами всегда, где бы вы ни были, на крайнем севере, где вы в церковь не попадете, в больницах, где мало что бывает. Тексты Евангелия, какие-то отрывки уж мы обязаны знать с вами. Священномученик Игнатий Богоносец говорит, к Евангелию мы притекаем как к плоти Господа Иисуса Христа. Я читаю Евангелие, исполняю его, я как бы приобщаюсь уже к Христу. Чувствуете, какая высота и святость присущит только Евангелие. Вот почему Евангелие нельзя не читать.
И выбирая чтиво себе, надо быть очень разборчивым.
Очень, очень. Ну, ясно, что не читать, не принимать ту информацию, которая излишне в деле нашего спасения. Вот я говорю, в крайнем случае, аннотацию, простите, о чем говорит в этой книге? Отложите, отбросьте, если она не дает вам ничего положительного для того, чтобы вы шествовали по христианскому пути спасительному. Зачем она вам?
Ну вот есть такие православные, которые только приходят в веру, говорят, а вот мне надо знать про адвентистов, еще какую-то секту, мусульманская вера мне вот интересна. Вот, наверное, все это неукрепленному человеку опасно.
Да, опасно. Тут только одно. Под прожектором православия нужно рассматривать и всех этих инакомыслящих. Больше читать таких людей, как Иоанн Кронштадтский, как Феофан Затворник, как Игнатий Брянчанинов, возьмите. Ведь это такие... Мы их не ценим, вроде они уж, ну, в последнее время, а на самом деле, это для нас, вот для меня, как священнослужителя. Возьмите нашего Серафима Саровского. Он у приходящих целовал руки. Почему? Потому что он выполнял завет Христов. А какой это завет? Помните, в картине «Страшного суда», 25 глава из Евангелия Матфея, Христос говорит, все, что вы сделали ближнему, сделали мне, значит, вы ко мне приходите. Я должен вас встретить, как встретил бы я самого Христа. И, разумеется, также и выпроваживать буду, как самого Христа. Все наши отношения взаимные должны быть построены по этому высочайшему примеру. Как ко Христу. Могу я оклеветать, если я буду видеть в нем облик Христа? А я могу, скажем, у вас украсть, ударить? Могу я вас? Это страшно даже подумать, что я могу до этой низости докатиться. Это немыслимо. Вот почему апостол Иоанн Богослов и пишет, а мы не можем грешить, потому что мы рождены от Бога, который есть любовь. Но он же пишет, Иоанн Богослов, нет человека без греха. Мы грешим и грешим тяжко, много грешим. Какие грехи? А вот грехи. Я никого не трогаю, вот сижу в одиночестве, скажем. Но у меня есть плоть, я окружен миром, который лежит во зле. И наваждение дьявольские, бесовщины. Я могу быть соблазняем плотью, миром и дьяволом. Вот эти внутренние грехи, которые у меня непроизвольно, может быть, без моего желания даже, с ними я должен бороться. Чем? Молитвенно. Постом, молитвою, призыванием Христа Спасителя. Потому что бесовщина не терпит этого сладчайшего имени. Чтение Священного Писания, размышления о нем, подвиги, поклоны. А с такими грехами, сознательно, чтобы я у кого-то украл, кого-то обругал, кого-то там, скажем, ударим. Это немыслимо для христианина. Поэтому апостолы пишут, мы не можем грешить. Мы не можем вот такими грехами, которые сознательно делать. Но мы с теми, которые бессознательно в нас вкипают, мы должны сражаться молитвою и призыванием сладчайшего имени Христа Спасителя.
И за все благодарить Господа.
Всегда.
И за сегодняшний день, такой трудный, как говорят люди.
Нам вот сказано, они... всегда благодарите, непрестанно молитесь. И всегда радуйтесь. Чего без молитвы? Все должно быть с любовью. И больше того сказано. Все, что вы делаете, делайте как для Господа Христа Иисуса. Значит, я вот тут кое-как накаряпал. А если я буду знать, буду чувствовать, что моя писанина предназначена для того, чтобы и Христос ее прочел. Чувствуете, какая ответственность на всяком писаке. Я не только не должен, не только небрежно писать, но и написать то, о чем не стыдно было бы мне дать, чтобы прочел мое писание на сам Христос. Какая ответственность на всех вот этих авторов. Вам не приходилось читать мою статью одну об этом? «Объективная ложь сочинительской литературы», я ее назвал статью. Там, знаете, мы превозносим реалистов. Ведь это же ложь. Что такое реализм наш? Это описание дословной или точной картины, вот то, что есть в действительности. Как помните, на дне, там на пустыре актер повесился. Что это служит к совершенству? Корчежная игра, пьянка и прочее, прочее. А какая правда жизни? А правда жизни – то, что изрек Господь по правде своей. Он сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный. Будьте святы, как свят я, Господь Бог ваш». Вот это правда жизни. Почему Христос и говорит: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, тогда все приложится вам». Вот мы сейчас в бедственном положении, у нас чего-то там не хватает, чего-то маловато, что-то дорого дюже стоит. А мы, если будем искать Царство-то Божие, где царствует любовь, мы жить должны по правде, стремиться к святости. А Христос что сказал, помните? «Верующий в Меня, ядынь мою плоть и пияй мою кровь, имеет жизнь вечную». Какая это жизнь вечная? Она одна. Вечной жизни нет другой, кроме святой, в Боге. Значит, я с этой секунды буду жить свято, в единении со Христом. Вот вам, я имею жизнь вечную. Вот это и правда, тогда Царство Божие. Туда мы не можем прийти по иному билету, кроме любви в Царство Божие, по праведной жизни. Все, хватит вам, а то вы меня все будете записывать да записывать.
Батюшка.
Покаяние и молитва. Покаянные молитвы и молитва о том, чтобы Господь был с нами. Вот все, что требуется от вас и от каждого христианина. Вот это вы им всем говорите. Говорите громко.
Спасибо, Господь, батюшка. Ну, спасибо большое.
Отче наш, и жизни на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дай нам дне, и остави нам долги наши, яко мы.
Вы слушали запись из архивов радиостанции «Радонеж», сделанную Тамарой Москвичевой. Звучал голос преснопоминаемого старца протоиерея Михаила Труханова. Для тех из вас, братья и сестры, кто желал бы помолиться об отце Михаиле за панихидой, она состоится на Ваганьковском кладбище, участок 33, 18 сентября, в воскресенье, в 13 часов дня. Господи, упокой душу преснопоминаемого протоиерея Михаила и его святыми молитвами. Спаси нас.
Жития святых.
Шестнадцатого сентября Святая Церковь совершает память священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Верненского. Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Верненский, в миру Петр Захарич Белоликов, родился 5 ноября 1879 года в Новгородской губернии в большой благочестивой семье священника. В 1900 году, по окончании Новгородской духовной семинарии, Петр продолжил обучение в Киевской духовной академии, которую закончил в числе лучших в 1904 году. За год до этого молодой человек принял монашеский постриг с именем Пимен в честь Киево-Печерского преподобного Пимена Многоболезненного. Духовный отец, митрополит Киевской и Галицкой Флавиан, благословил выпускника на миссионерские труды. 3 июня 1904 года иеродиакона Пимена рукополагают в иеромонаха с назначением в православную духовную миссию в персидский город Урмия. Миссионерскому служению было отдано в общей сложности 9 лет из недолгой жизни епископа. Он скоро овладел древнесирийским и новосирийским языками, тюркскими наречиями и проповедовал среди несториан, перешедших в православие, защищал их интересы перед персидскими властями. Также преподавал в училище при миссии. Находил время и для научных трудов, переводов раннехристианских сирийских текстов. Издавал миссийский журнал «Православная урния». В 1911 году игумен Пимен назначается на должность ректора Ордонской духовной семинарии Владикавказской епархии с возведением в сан архимандрита. В Ордоне в течение года он трудился над духовным просвещением осетин. Однако сожаление об уходе из урмийской миссии побуждает отца Пимена просить начальство вернуть его обратно. Просьба была удовлетворена. И два последующих года служения в должности помощника начальника миссии были отмечены расцветом его миссионерского таланта. Начало Первой мировой войны остановило дело дальнейшего присоединения сирийцев к православию. С 1914 года отец Пимен служит в Перми в должности ректора Пермской духовной семинарии. В одном из выступлений архимандрит Пимен прозорливо предостерегал: «Берегите свое драгоценное достояние, веру православную и ее священные воспоминания. Иначе вы воспитаете в народе не душу кроткую и терпеливую, а душу зверя, который принесет неисчислимые беды и себе, и вам». Отец Пимен также руководил трезвенническим движением в городе. 6 августа 1916 года в Петрограде состоялась его епископская хиротония с назначением на приграничную Салмасскую кафедру в Персии. Провожать владыку пришла вся православная Пермь. В хронике указывалось: он был истинным пастырем, был бессребреником, помогал направо и налево. Когда владыка поднялся в поезд, народ, стоявший на перроне, обнажил голову. Третий приезд в Урмию был в качестве епископа и принес много скорбей. Обнищание миссии, ее вынужденное бездействие в помощи голодающим от неурожая, интриги инославных миссий. Это положение вызывало скорбь в сердце владыки. Тем не менее, командующий урмийским отрядом отмечал благотворное воздействие епископа на дух русских воинов. Через год владыку по его просьбе отозвали из Персии. Последовало его назначение викарием туркестанским на вновь созданную кафедру Семиреченскую и Вернинскую. В свой кафедральный город Верный, ныне это Алма-Ата, владыка прибыл 11 октября 1917 года. Там 38-летний епископ возобновил народные чтения и беседы, объясняя присутствующим современное положение в России. Владыка давал весьма сдержанные оценки даже и февральской революции. А с приходом к власти большевиков деятельный, умный, промонархически настроенный архипастырь был обречен на гибель. По воспоминаниям самих большевиков, народ шел к нему с утра до вечера. Его авторитет был так велик, что советы серьезно опасались двоевластия в Семиречии. Миротворческими усилиями епископ мешал разжигать классовую рознь между казачеством и крестьянством, осуждал декрет о гражданском браке, добивался сохранения преподавания в школах закона Божия. Часто он сам занимался в своем доме с детьми, организовывал детский духовный кружок. Летом 1918 года владыка воспрепятствовал изъятию церковных ценностей из кафедрального собора. Неся ответственность перед Богом за весь народ Семиречья, святитель утешал и напутствовал раненых и той, и другой стороны в начавшейся гражданской войне. Но на страницах, издававшейся в Китае и нелегально распространявшейся по Семиречью газеты «Свободное слово», он давал христианскую оценку творившемуся беззаконию, поддерживал белые движения и призывал к участию в его рядах. Об этом же он говорил и в открытых проповедях, призывая народ молиться об избавлении от супостата. В августе 1918 года ему стало известно о расстреле государя, и он, самвона архиерейской церкви, осудил это злодеяние. При этом владыка был фактически единственным человеком верным, который сопротивлялся разгулу зла. Долго так продолжаться не могло. Вечером 16 сентября 1918 года в его покои ворвались красноармейцы. Оскорбляя и унижая святителя, они потребовали ехать с ними. После раздумий епископ подчинился. Его посадили на тачанку и увезли в загородную рощу Баума, чтобы казнить без суда и следствия. Но даже бойцы карательного отряда долго не решались выстрелить в святителя. Убил же владыку выстрелом в упор известный в городе бандит, служивший в городской милиции. Здесь же, упав с лошади, палач сломал ногу. Духовенство, которому владыка велел звонить в колокола в случае долгого своего отсутствия, чтобы поднять народ, не выполнило просьбы архипастыря. Согласившись ехать с красноармейцами, владыка сознательно пошел на великую жертву. Он отдавал свою жизнь для того, чтобы расправа над ним стала сигналом православному народу явить свою сплоченность и силу. Только напрасно слух его ловил звуки набата. Духовенство приняло решение не звонить, приводя один довод малодушнее другого. После того, как распространилась весть об убийстве владыки, в городе прошел митинг с требованием выдать тело убитого и демонстрация протеста, которую разогнали с помощью оружия. Только на следующий день дети, ходившие в рощу за орехами, случайно нашли на поляне убитого епископа. Тело владыки, верующие тайно глубокой ночью, погребли в парке рядом с кафедральным собором, в старом семейном склепе семиреченского генерал-губернатора. На месте, где после расстрела лежало тело владыки, много десятков лет рос ровный, размером с человека, прямоугольник красного мха. Во всей старинной роще такого больше не было. Теперь здесь стоит гранитный обелиск. Вы слушали житие священномученика Пимена, епископа Семиреченского и Вернинского.
Жития святых.
Открытый дневник. Авторская рубрика профессора Елены Владимировны Степанян-Румянцевой. Она продолжает чтение своих эссе, которые регулярно размещает в социальных интернет-сетях.
28 февраля. Я думаю о том, какой острый и, в кавычках, вкусный, при всей даже искренней боли, какой сюжетной и интересной бывает обида. Ведь какие же диалоги внутренне ведешь? Диалоги, состоящие преимущественно из монологов, а режиссура поведения, а холод в лице, а полуулыбка. Но на следующий день обида становится уже громоздкой, неудобной, припыленной. Особенно в такой день, как сегодня, когда хочется вслед за художником Игорем Эммануиловичем Грабарем сказать «Февральская лазурь». Так называется его знаменитая композиция. И если уж говорить о художниках, то вот, пожалуйста, 1 марта. Я думаю, и уже давно, о знаменитой картине Врубеля «Сирень». Мне всегда казалось, что это трагическая картина, предсказывающая катастрофы 20 века. «Сирень» как взрыв, то ли природный, то ли, словом, выплеск космоса. И на этом фоне лицо с пророческими глазами, то ли женственное, то ли на врубелевский лад демоническое. Все мне это представлялось мрачнее, скажем, Герники Пикассо. По прошествии времени смотрю, мне кажется, что в лице и фигуре есть мягкое, как будто приглашение, полуулыбка, нежный соблазн. Но это тоже пророчество о нашем, о нас. Пророчество сомнительное, волшебное, чарующее и опасное, каких было много в эпоху Серебряного века. 2 мая. Я думаю о зависти, то есть нежелании быть собой, отношении к чужому счастью, как принадлежащему тебе по праву. Она ведь родственна ревности, зеленоглазому чудищу, по словам шекспировского Отелло. Но ревность, она же облагорожена вкраплениями любви. Флоренский говорил, что ревность есть атрибут любви, притом неотъемлемый. И пример он приводил, ни много ни мало, Бог-ревнитель, Бог с огненной любовью. Все вопросы тут открытые. Ответов на них не имею. 8 марта. Я думаю, разумеется, о цветах, об их самоотдаче, о кротости их смерти, о безмолвии их языка и той тихой благой вести, которую они нам несут на разных этапах нашей жизни. Знаменитая исследовательница античности Ольга Фрейденберг писала о тайном родстве цветов и женщин. Первые родом из подземного царства, а вторые – вообще хтонические существа, принадлежащие земле. Об этом, кстати сказать, и Осип Мандельштам сказал, есть у него такая великая строка, «Есть женщины сырой земле родные». Есть, только не все. Многие позабыли и отказались от природного своего родства, о том, чтобы быть матерью-утешительницей мужчине и всему живому. А вот цветы безропотно утешают всех и каждого, с каждой, говорят на его языке, от чванных бизнес-букетов до пучочков, купленных в метро у старушки и поставленных дома в стакан. Я хочу предупредить, что вот этот фрагмент, который я сейчас прочту, он вызвал резкое недовольство одной моей православной знакомой, в частности, ну, вы, наверное, выслушав этот фрагмент, поймете, что именно, но я не хочу казаться лучше, чем я есть. Я хочу поделиться с вами теми мыслями, которые мне приходят. Поэтому простите, если что-то вас тут поцарапает, так сказать, но я все-таки прочту без купюр. 10 марта. Я думаю о силе желаний и вожделений. Я не эротические вожделения имею в виду, это всего-навсего частный случай. И вот тут в скобках надо заметить следующее. Помню посещение неврологического отделения одной большой больницы. Там лежала моя мама после инсульта, я туда ходила. И вот жалкие старички и старушки лежали в проходах, в коридорах, голые, полуголые, раскрывшиеся, было жарко. И это был финал желаний. Ведь эта плоть тоже расцветала и жила, и вожделела. Какой тупой, слепой, беспомощной после этого казалась эротизированная реклама, зажевывающая поцелуи в кинофильмах. Вот то, к чему подводит нас жизнь, ее логический ход. Я о другом, о силе вообще всякого стремления, о смертельном каком-то элементе, который есть в упорном желании. Вспомним великий роман Бальзака «Шагреневая кожа». Ведь там совершенно фантастическая интрига, и при этом роман сурово реалистический. Он как раз и говорит вот об этом, об убийственности силы желания, о тех неожиданных результатах, к которым приводит человека желание и преследование этих желаний. А между тем, ведь наша жизнь-то чем обставлена? Она нас все время подстегивает изо дня в день, она так устроена. Желай, стремись, будь упорен, ты сможешь и так далее. Разве мы не знаем, что желания сбываются? Но так, как это не думалось, по прошествии времени, когда острота облиняла, или с такими довесками, которые первоначально никак нами не предусматривались, и которые достижения делают мучительным, в лучшем случае малоинтересным. Так что же, не желать невозможно. А как быть, как это, и проявлять волю, и вверяться промыслу? Я этого не знаю. 14 марта. Я думаю, никогда-то в Москве мы не видим неба. Упираешься взглядом в то, что небо перекрывает, и даже если его видишь, оно будто прячется. Вчера ехали из Волоколамска, непогода и заверуха кончились, вышло солнце, и поперек шоссе встала на горизонте гряда облаков райского оттенка. Солнце садилось. Сразу, как у цитатного человека, всплыло: «Облака — это паруса корабля, везущего Клеопатру навстречу Антонию». Тут двойная цитата просто. Эта цитата, собственно говоря, из романа Тургенева «Первая любовь». И, в свою очередь, герой, который произносит вот эту красивую фразу, цитирует Шекспира. А до того еще в Волоколамске, когда вошли в ограду одной из церквей, мне вспомнилось, да я ведь тут была когда-то, и нас приветливо встретил священник, маленький, худенький, старенький. Он рассказывал, как перемогались в советскую эпоху, как душили церковь налогами, как пускали шапку по кругу, чтобы отстоять храм, обласкал нас, подарил иконки. Мы уехали согретые и растроганные. Спустя время узнаем. К нему пришли бандиты, вымучивали, где прячут деньги, и запытали старика до смерти. Не в защите, вспомнилось. 18 марта. Я думаю, и часто, об игрушках моего детства. Я в них мало играла, рано начались книги, но вот вспоминаются. Большинство это были такие топорные, не дизайнерские изделия. Лисы и медведи с необтекаемыми мордами, с прямоугольно согнутыми лапами. В сарафанах, в полосатых штанах. Целлулоидный пупс в рост годовалого ребенка с нарисованным лицом. Комната уродов, верно? Но они со мной в том смысле, что часто всплывают в воображении. Папа, который хотел, естественно, мальчика, подарил коня с паклевой гривой, с папье-маше на платформе с колесиками. Это была, конечно, вещь. Я на нем пару раз прокатилась, но вообще конь стоял в комнате скорее как предмет искусства. Впрочем, у игрушек была своя мистика. Они жили, присутствовали, не замечались, примелькавшись и перестав быть новыми, и вдруг пропадали. Я их вспоминала, искала даже, их не было уже нигде. И вот недавно сестра нашла у себя вещицу из нашего детства, куколку, резинового негритенка. Их две штуки привезли нам когда-то из Киева в раннем детстве. И подарила великодушная: «На уж, так и быть, бери». Он стоял на книжной полке, и вдруг: «Нет нигде, ну нет и все». Я туда-сюда, какое-то было тягостное чувство. Думалось, он, видно, в прошлое решил вернуться. На следующий день смотрю, ровно там, где я искала и даже шарила, он стоит. Наверное, командировался в прошлое, и вот вернулся. 20 марта. Я думаю о природе пустяковой лжи, о ее скользкой легкости, стремительная, из стороны в сторону сигающая, и такая целенаправленная, скользнула и нету, и только влажный холодящий следок оставила. И долго еще приходят в себя, отряхиваются, распрямляются потревоженные, оскорбленные чувства. 22 марта. Я думаю, как, кстати, и многие, о природе виртуальной грубости и хамства. Одна женщина в Фейсбуке заметила с замечательной тонкостью: грубость и резкость — это уродливая мольба о любви. Холодно человеку в холодном мире, а виртуальщина, при иллюзии невозможной близости между незнакомыми и малознакомыми, добавляет холода. Все возможно, все размыто, все воздушно, в пространстве, наполненном непостижимыми токами, неуловимыми волнами. грубость, способ заземления этих импульсов и зарядов. Устрою-ка я вспышку. Вот я есть, нехорош, ну и ладно, главное, заметен. И стоит за этим всем редко агрессивный, а чаще трепещущий маленький человек, брошенный, как сирота бездомный, в мировом пространстве без родного и близкого. Интеллектуалы рассуждают о другом, о всеобъединяющей ауре. Это такие философско-культурологические понятия, которые сейчас в большом ходу. Но на ближнего их редко хватает. И молит гоголевский Петр Иванович Бобчинский: «Пусть обо мне узнают в Петербурге. Расскажите обо мне государю. Бедняга, чудак, но ведь о тебе и так знает царь». С большой буквы. 24 марта. Я думаю о словах Василия Васильевича Розанова, замечательного русского писателя и философа: «Не выходи за дверь твоего дома, там зло». Откуда-то приходит этот предутренний холодок и трепет, который внушает предстоящее дело, особенно если ему должно быть посвящено утро. А дом обнимает и удерживает. Дом говорит: «Вот вернешься вечером, будете вдвоем на кухне», когда даже мелкий бытовой разговор кажется не только уютным и успокаивающим, но значительным и важным. Поэтому мне так нравится название одного из альбомов «Битлз» — «Вечер трудного дня». И вот, наверное, чтобы закончить, так сказать, живописную тему, я тут упомянула выше в другом тексте о художниках «Северного возрождения», немецких, нидерландских, и два слова хочу о них сказать. 28 марта я часто вспоминаю «Северное возрождение», не потому, что я утонченный его знаток, а за эту вот любовь к природным и сотворенным вещам, к смиренным участникам и сотрудникам нашей жизни. Вот и алтарь Порцинари Гуго ван дер Гуса, поклонению младенцу, многофигурное, очаровавшее флорентийцев, когда оно было привезено из Брюгге, а на первом плане – куст ирисов. Так природа изо всех сил стремится внести свою смиренную, благоуханную лепту и тоже приветствует Господа. Отблеск этой радости и в нашей пропыленной, нищей, истребленной природе, и даже в наших повседневных вещах. Мне все кажется, что когда на душе тяжело и вокруг страшное, помыть посуду, развесить постиранное белье – это на миллиграмм одолеть хаос. То-то Сент-Экзюпери молился в знаменитой своей молитве об искусстве малых шагов.
В студии радиостанции «Радонеж» была известный филолог, член Союза писателей Москвы, профессор Елена Владимировна Степанян-Румянцева. Очередную программу из ее авторского радиоцикла «Открытый дневник» вы услышите в следующий четверг.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Риммы, Галины, Александра, Татьяны, Елены, Иулии, Дмитрия, Татьяны, Екатерины, Ирины, Нины, Людмилы, Владимира, Ольги, болящих любови и Раисы, болящего младенца Татьяны, младенца Екатерины, тяжко болящего Никиты, болящей Раисы, и у упокоения рабов Божиих, новопреставленной Маргариты, Михаила, Анны, Николая, Варвары.